Внимание! Пристегните ремни безопасности. Мы переходим в гиперпространство. Пункт назначения — гиг-зона.
Добрый день, друзья! Сегодня 15:00, понедельник, а это значит, что с вами передача «Гиг-зона». На этой передаче мы обсуждаем, как правило, гиковские продукты. Что нового появилось в вымышленных вселенных? О чем старом и именитом, которому исполняется 10, 15, 20, 30 лет, нам хотелось бы поговорить, о чем хотелось бы вспомнить? И, как правило, хотя бы один эфир раз в месяц у нас посвящен супергеройской теме, потому что и Marvel, и DC периодически радуют нас или не совсем радуют своими продуктами. Всегда есть что обсудить. И сегодня мы с вами обсуждаем продукт от Marvel, вышел летом сего года, «Секретное вторжение», продолжение истории одного из ярких персонажей вселенной Marvel, Ника Фьюри. История про скрытое вторжение инопланетян на Землю. Есть разные мнения по поводу того, куда пошла вселенная Marvel после «Великого скачка», после завершения истории «Мстителей». Мнения разные на этот счет, и мы обсудим, как кажется нам. Итак, сегодня обсуждаем «Секретное вторжение». Я ваш ведущий Оксана Кропаткина, и с нами вместе наш гость Олег Тищенко, ведущий паблика «Картман» ВКонтакте, который анализирует разные киношные новинки. То есть, в общем, наш коллега. Олег, добрый день.
Да, здравствуйте всем. Здравствуйте.
Итак, мы обычно начинаем наше обсуждение с того, как мы с данным продуктом познакомились. Обычно, когда мы говорим о новинках, более-менее понятно, как вы с ним познакомились, услышали о том, что новинка будет, и посмотрели. Поэтому в этот раз задам вопрос немножко по-другому. Как давно вы в теме вселенной Marvel, как давно этим увлекаетесь, и какие были ваши самые первые сугубо эмоциональные впечатления от нового кинопродукта?
Дело в том, что познакомился я, естественно, с выходом первого фильма создания киновселенной. Это «Железный человек» в 2008 году. До этого сталкивался с комиксами как с читательским изданием, с печатными, так и, естественно, с продуктами разных студий, которые не входили в киновселенную Marvel. Ранее выходили выпуски по комиксам Marvel, по комиксам DC также параллельно, но как образование студий. В 2008 году первый фильм «Железный человек», когда еще ничего не предвещало создание киновселенной, это был просто продукт, который выстрелил, который покорил много фанатов и в том числе оставил под впечатлением меня. То есть, можно сказать, самого основания киновселенной.
Вы марвеловец или DC-шник?
В большей степени, конечно, отношусь к поклонникам Marvel, потому что более-менее у них сложено все, если по созданию киновселенной. Хотя поклонник и того, и другого. Если рассматривать с точки зрения печатного издания, то DC оно больше. Лучше, больше, и истории там мрачнее. Но если с точки зрения кино и киновселенной, то у Marvel, естественно, все плюсы. И, по крайней мере, так было до конца саги «Бесконечности».
Это да. То есть после щелчка Таноса видно, что-то произошло, поэтому многие фанаты не особо довольны. Вот сейчас обсудим, почему. Но про себя могу сказать, что наш первый эфир «Гиг-зоны» был посвящен супергеройской теме, опять же, Marvel, «Человек-муравей». Как раз вышла вторая часть дилогии. И в 2018 году мы вышли в наш первый эфир как раз с обсуждением этого фильма. И, соответственно, для того, чтобы познакомиться с «Человеком-муравьем», нужно было посмотреть всю историю. Тогда еще не вышел финал саги о «Мстителях», но нужно было посмотреть, соответственно, первые три серии, для того, чтобы понять, о чем идет речь в «Мстителях», нужно было посмотреть «Железного человека». В общем, в 2018 году началось мое знакомство со вселенной Marvel. Вот, я не могу сказать, что я прям такой большой любитель супергеройского кино, но некоторые варианты расширения, что ли, вселенной Marvel мне понравилось. Мне понравилось. Ну, тоже это чуть позже обсудим. И еще такой тоже вопрос, поскольку мы говорим о секретном вторжении. Насколько вы ждали этот сериал и каковы ваши такие чисто эмоциональные первые впечатления от того, что вы увидели?
Ну, на самом деле, эта история, опять же, в рамках комиксов уже была написана давно, ее было интересно увидеть на экране. Но, опять же, на экране ее было бы интересно видеть раньше даже саги о бесконечности, да раньше «Мстителей», потому что сами события, которые предвещали само секретное вторжение, были заложены в первом фильме «Капитан Марвел», который вышел в 2019 году, чтобы как раз-таки познакомить зрителей и с представителями рас, и показать, естественно, кто такая Капитан Марвел и так далее. Но сейчас, на дате выхода, сериал просто, скажем так, пытается изменить уже создавшуюся построенную конструкцию под события сериала. То есть при просмотре сериала возникали также вопросы, которые не сходились с основной фазой киновселенной. К примеру, можно сказать, восхождение Ника Фьюри на пост главы «Мстителей». Нам его представили в «Мстителях», и нам его изначально представили во втором «Железном человеке», а потом в «Мстителях» как профессионального шпиона, высококлассного специалиста, техника, тактика. И сериал «Секретное вторжение» просто-напросто берет и уничтожает эту уже построенную теорию происхождения персонажа. То есть буквально 2-3 предложения от главного Скрула Талоса, который был в сериале, и это разрушается весь миф, вся легенда этого Ника Фьюри. То есть впечатления были неоднозначные. Показать именно представителей разных инопланетных рас, что они уже давным-давно на Земле, что они уже вот живут, можно было бы это как-то обыграть, конечно, в предыдущих проектах, где-то сделать на это отсылку. Но опять же, это все началось только с 2018 года, когда вышла «Капитанша Марвел» по хронологии, которая показывает события до появления даже «Мстителей» и обнаружения «Капитана Америки».
Да, про «Капитанша Марвел» это хорошо звучит, Олег. Вот, я помню, что мы делали эфир по «Капитану Марвел» и страшно ругали этот фильм. Я сама этот эфир не делала, делали коллеги, которые ругались страшно на это все дело. Вот, продолжение этой линии – это «Мисс Марвел». Кстати, это тот случай, когда мне вот прямо реально понравилось. Зрителям не зашло, а мне реально зашло и понравилось. Я согласна с вами, мы это обсуждали еще до эфира, что расширение вселенной, наверное, не очень здорово, а вот появление новых интересных персонажей с какой-то нетипичной историей – это правда здорово. Ну, а я сделаю такой небольшой брейк, поприветствую своего коллегу, который все-таки вырвался к нам, Алексей Зуйков.
Ура, Леша, ура! Привет. Всем привет, привет! Очень рад вас видеть, слышать, дорогие коллеги. Олег, приветствую. И наши радиослушатели, дорогие, очень рад присоединиться. Даже просто превозмог все барьеры мультивселенной, чтобы быть сегодня с вами. Отменил все, что можно отменить, и таки здесь, потому что, конечно же, какой же эфир по Марвел без моего надоевшего, возможно, уже кому-то в этом плане лица, но я просто не могу свою любимую вселенную пропустить, даже если, к сожалению, вот такие неоднозначные проекты она выпускает.
И, кстати, про неоднозначные проекты мы с Олегом тут пока в начале эфира обменялись, как всегда, какими-то первыми впечатлениями, поговорили о том, кто как подвис к вселенной Марвел. Кстати, про свои впечатления кратко скажу, что у меня впечатления, как и у Олега, неоднозначные. То есть я зритель простодушный, мне что показывают, я поверю, какую бы ерунду мне не показали. У меня редко бывает какой-то вот когнитивный диссонанс, что-то не так. Меня чисто вот эмоционально насмешили виды Москвы, вот, особенно район Академической, это так смешно, особенно когда ты знаешь, как что выглядит. Вот эта попытка изобразить Россию, вот, она, в принципе, довольно забавна, как мне кажется. Джексон прекрасен всегда. Мне кажется, с времен «Криминального чтива» он просто топ. Он непревзойденный, мне кажется, в любом случае. Вот. Матерь драконов в виде отвязной дочки Эмилия Кларк, мне кажется, это ей идет даже больше, чем быть Дейенерис Таргариен, как по мне. К самой истории у меня есть вопросы. Вот. Мне понравился антагонист, мне кажется, он прикольный. И мне понравилась идея имитации скрулов вообще под кого угодно, и вот эта массовая паранойя, что скрулы среди нас. Вот чисто эмоционально, пожалуй, так. Леша, тогда к тебе вопрос, как к фанату вселенной Марвел. Твои-то первые впечатления чисто эмоциональные какие? Вот как тебе?
Ну, я пару слов скажу тоже о своем знакомстве. Конечно, «Тайное вторжение», «Secret Invasion» — тема далеко не новая, особенно для любителей вселенной Марвел, которые читали комиксы, которые уж прекрасно знают, что «Secret Invasion» был одним из, наверное, ярчайших, одним из главных вообще глобальных событий во вселенной, именно комикс вселенной Марвел. Это невероятно большой и важный вообще для всей, для всего таймлайна и «Мстителей», и «Люди X», и всех-всех-всех-всех-всех от мала до велика события, которое было, ну, наверное, вторым по эпичности после «Гражданской войны супергероев», которая была показана в киновселенной как раз-таки в фильме. Ну, то есть, ее так притянули немножечко за уши к второму сольному фильму про Капитана Америку, но, тем не менее, это все равно было очень глобальное полотно, в котором нам ввели Человека-паука, в киновселенную, в которой ввели огромное количество знаковых персонажей, которых мы все знаем, любим и смотрим до сих пор. И, конечно же, когда было объявлено, что будет секретное вторжение, для многих фанатов это означало, что это будет чуть ли не ключевым событием фазы киновселенной, потому что событие такого масштаба, появление расы пришельцев, которая, да, была заявлена в «Капитан Марвел», в комиксах все это сопровождалось гораздо более глобальными событиями. И если здесь скрулы... А я напоминаю, что мы слушаем все еще Geekzone на Teos Media, у нас никуда не деться от спойлеров. Если здесь одним из скрулов оказался у нас всего лишь... Ну, давайте будем честны, достаточно второстепенный персонаж из числа супергероев, мстителей, воитель Роудс, полковник Роудс, забыл почему-то, как его зовут, то глобальное вторжение, Secret Invasion, тайное вторжение в комиксах Marvel начиналось с того, что, в общем-то, мстители узнали, что прямо среди них есть скрулы. Буквально победив одного из них, случайно убив одного из них в достаточно жестком противостоянии с суперзлодеями, они поняли, что он вдруг внезапно позеленел, у него выросли зеленые уши, и тут началась настоящая паника, когда супергерои поняли, что прямо в их рядах, в рядах Мстителей, в рядах там величайших героев Земли, как они всегда позиционировались, есть инопланетные какие-то вторженцы. Главная идея вообще всего этого комикса была в том, что была посеяна колоссальная паранойя. И вот эти могучие, великие супергерои не понимали, кому можно доверять. Кто из них на самом деле человек, а кто скрул? Там огромное количество жертв в процессе, огромное количество важных и знаковых событий, в том числе и окончание событий в комиксах ознаменовало прям-таки новую эру в комикс-вселенной, когда внезапно спасать Нью-Йорк ринулись не «Мстители», а спасать Нью-Йорк ринулась команда громовержцев во главе с Норманом Осборном, которого мы знаем все как «Зеленого гоблина», который якобы, значит, решил реабилитироваться, якобы собрать команду из отпетых негодяев, включая Венома и всех-всех-всех остальных, там, сына Росомахи и прочих знаковых товарищей, собрать команду и дать отпор этой инопланетной угрозе, таким образом упрочив свое влияние на, собственно, расстановку сил. Щит был упразднен после этих событий, и в комикс-вселенной началось то, что называлось потом «темным правлением». Несколько лет совершались гонения на супергероев. В общем, этот самый Норман Осборн стал главой организации, которая заменила собой щит, всякие преступники и прочие были собраны в новый состав Мстителей, которых подпольно называли Темными Мстителями. Собственно, Веном заменил Человека-паука, злобный сын Росомахи заменил Росомаху в Мстителях, Хоукая заменил враг сорвиголовы Булзай, про которого мы тоже так или иначе уже узнали в киновселенной. И, в общем, это было действительно огромное, важное, знаковое событие в комиксах, которое в сериале внезапно скатилось до каких-то прям вот камерных разборок, тайных небольших интрижек. И появление в конце суперскрулов аж в количестве двух штук. И что с этим делать дальше в киновселенной, совершенно непонятно. Я, честно говоря, в шоке. Я не понимаю, как можно было настолько привести проект к... Ну, то есть, настолько понизить ставки, если мы говорим про масштабы действий, да, масштабы каких-то там межпланетарных, гигантских, то тут это все свели, в общем-то, до шпионского боевика, можно так сказать. И этот эпик, который должен был просто быть невероятным, это один из первых сериалов Marvel с настолько кассовым актером в главной роли. Все-таки, конечно, да, мы видели уже сериал про Локи, но из, скажем так, первого эшелона звезд, которые снимаются в Marvel, все-таки это вот первое появление такого большого актера Сэмюэла Джексона. И что мы видим в итоге? Мы видим, что это второй худший старт в киновселенной за все время. Первым как раз-таки, Оксан, была Мисс Марвел, которая тебе очень понравилась. Я помню, как мы обсуждали это. Но здесь все понятно. Это совершенно новый, непонятный, никому особо неизвестный персонаж. Не шибко популярный персонаж. Персонаж, к которому там есть вопросы у многих зрителей, потому что это все-таки, ну, там, новая какая-то не очень привычная культура. Не очень понятно, зачем, да, это вот все в комиксах показывать. Здесь же у нас задел на крутейший, мощнейший эпик. Здесь у нас Сэмюэл Джексон, здесь у нас Эмилия Кларк. И вообще задел на такой прям главный блокбастер этой фазы киновселенной, которая, ну, мягко говоря, провальная. Давайте будем называть вещи своими именами. Все-таки эта фаза Marvel не дала нам ничего такого значительного. Здесь мне кажется, что это, к сожалению, такой печальный исход. Много-много наговорил, ох, прям, ах, ну я
сразу терпел. Даже много чего добавить, да, сразу так вот.
Да. Куча всего сразу всплыло. Да, давайте, как раз Олега хотел попросить сказать, согласны, не согласны.
Не-не-не, мне все понравилось, так красиво все конструктивно рассказали. Дело в том, то, что, вот опять же, ссылаясь на Мисс Марвел, введение новых героев, это здорово, это круто. И тем более те герои, которых многие люди не знают. Но Мисс Марвел... Та, которая Мисс Марвел в сериале Камала Хан, она относительно новый герой персонажа. То есть, ну, для поклонников комиксов не секрет, что Мисс Марвел звали раньше Кэрол, которая стала потом капитаншей Марвел, как я ее называю, чтобы никого не обидеть. Вот. А Камала, она уже всплыла для разновидности этой киновселенной. То есть, грубо говоря, позиция Кевина Файги была в том, чтобы удовлетворять все требования студий, все требования Голливуда, в том числе и делать акцент на разных традициях, национальностях, меньшинствах и так далее. Развитие киновселенной, чтобы, грубо говоря, никого не обидеть. Как персонаж, она классная, я не спорю. Сейчас она у нас появится в Марвелах. Второй фильм «Капитана Марвел». Но, опять же, и мало ли кто смотрел сериал, чтобы быть готовым ко второму фильму. Вот в этом как раз-таки, это уже как бы будущее вытекает вопрос проблемы киностудии, киновселенной. Когда в рамках одних полнометражных фильмов мы должны, ну не мы, а вообще все зрители должны знакомиться с сериалами, чтобы потом понимать того или иного персонажа и все их действия в полнометражных проектах. И по поводу секретного вторжения, также, да, это глобальное событие. Я всегда, для меня была классика и не знаю, самый классный кадр – это когда сорвиголова Мэтт Мёрдок оказался Скрулом, и когда в красной маске, под красной маской вылазит этот подбородок тройной Скрула. Это было очень классно на комиксах смотреть. Поэтому, рассчитывая, да, вот те события, которые уже пересказали, что реабилитация Нормана Осборна, основание команды Громоверсов, которая также в планах у киновселенной Марвел стоит, это было бы все очень классно. Но, опять же, возвращаясь к тому, что я сказал в начале, сериал не в рамках своего времени вышел. То есть его выпустили с оглядкой на прошлые события. И, получается, начали строить заново теории. Там, грубо говоря, когда Джеймс Роудс стал Скрулом, когда персонаж «Черной пантеры» Мартин Фриман играет, его не помню, как его, правда, зовут, тоже оказался Скрулом в начале самой первой серии. И мы сидим, смотрим, и, грубо говоря, такое впечатление, что а когда вы это к этому подвели? Вот нам просто это показали, и все. Да, прямая линия идет с сюжета с первого «Капитана Марвел» и продолжение приключений Ника Фьюри, который уже в организации «Меч», преобразовавшийся щит, спустился на землю, чтобы решать свои проблемы, в том числе и в России. Да, это было, конечно, скромно, это мягко сказано.
Я тут к этому добавлю, что моя-то позиция здесь человека не особо посвященного. Я комиксы не смотрела, не читала, но и у меня было ощущение, что нам показывают что-то такое глобальное, но все равно же Скрулы несут угрозу всему человечеству. То есть это все равно не масштаб там каких-то внутренних разборок. Но я тоже обратила внимание, что как будто бы вот эти разборки между киношной Москвой и киношной Америкой, вот, вот эти все шпионские подозрения друг друга, вот это значительно важнее. Персонаж главы разведки Ми-6 мне очень напомнил старый добрый канадский боевик, ее звали Никита.
Слушай, да,
очень. Очень похоже. Конечно, Мерлин круче, будем честны. Вот, это вообще один из моих любимых персонажей, потому что он максимально непонятный. Ну, то есть он такой вот очень отстраненный, холодный и непробиваемый абсолютно. Но я смотрела, кстати, все серии про Никиту во многом из-за этого персонажа. Вот, мы эфир, кстати, год назад тоже делали по Никите. Вот, но вы знаете, когда я на это смотрела, опять же, подчеркну, я человек непосвященный, я думала, как это, мелко Хоботов, цитирую советскую классику, ну, блин, ну, вроде какие-то похожие вещи, и действительно как-то страшновато делается, глядя на эту тетку, но вот такого прямо вымораживающего ужаса, какой был у замши босса из Никиты, вот ты не чувствуешь. То есть даже на уровне вот этих шпионских разборок такое ощущение, что, не знаю, как это, хочется посмотреть на это и сказать, как Гесиод, что ты, молодежь, пошла не та. Вот, не такая прям вот ядреная, чтобы реально было страшно, или реально было больно, или реально ты кому-то сопереживал. Вспоминаешь сагу о «Мстителях», там же вообще нет этого политического момента. Вот есть ощущение угрозы человечеству, и всем наплевать, кто там, что там. Ну, понятное дело, что американский патриотизм, он никуда не девается, но он ненавязчивый. Вот есть ощущение глобальной угрозы. А так, Скрулы, ну, прикольно, ну, Джексон там ходит, лицом светит в кадре. Ну, собственно говоря, хочется спросить, и чё? А тут вы рассказываете, насколько там интересно было в комиксах, и у меня закономерный вопрос к фанатам. А как вы думаете, а что пошло не так? Такая чудесная история, отличная история про массовую паранойю, просто супер. Столько классных героев можно было бы задействовать и привлечь кучу фанатов. Что с ними не так? Не с фанатами, а с теми, кто делал сериал. Почему все пошло не так? Вот, Леш, как думаешь?
Я тебе попробую ответить словами Кевина Файги, который неоднократно уже об этом заявлял и продолжает об этом заявлять, который четко и конкретно признает, что киновселенная устала, что киновселенная уже перегружена, что киновселенная Марвел превращается... Ну, то есть, если раньше мы получали там несколько высококлассных фильмов в год, там 2-3, не все из них были там одинаково хороши, может быть, не все из них были шедеврами, но тем не менее, следить за этим было сильно проще. Сейчас, если мы даже поглядим на график выхода, да, в 2021 году киностудия Marvel выпустила аж 5 сериалов. 5 штук сериалов. В 2022 их число уже снизилось до 3. И в 2023 пока вот планируется и на 2023, и на 2024 годы. То есть они все-таки понижают уже этот градус, понижают количество, потому что разбираться становится уже очень сложно. То есть, ну банально, да, даже для того, чтобы более или менее разобраться в том, что происходит в «Секретном вторжении», обязательно нужно как минимум посмотреть «Капитаншу Марвел». Обязательно нужно узнать о том, что это вообще за пришельцы, потому что, ну, если сесть в сериал вот с наскоку смотреть, вряд ли ты поймешь вообще, что происходит. Потому что персонажи, они даже не пытаются уже делать каких-то вот вводных историй для тех, кто к нам только что подключился. То есть нас сразу запрягают о том, что все там давным-давно друг с другом знакомы, эти пришельцы, и Ник Фьюри. Там надо посмотреть еще какие-то моменты, чтобы понять, что же, собственно, происходит, почему полковник Роудс вдруг стал Скрулом. И я подозреваю, что все это связано как раз-таки с производственным адом, и, скорее всего, Armor Wars, Войны Брони, должны были выйти раньше, чем Секретное Вторжение, и вот как где-нибудь в сцене после титров Armor Wars нам бы наконец-то показали, что на самом деле Роудс был не Роудс, а его подменили, или там после событий этого сериала его подменили. После титровая сцена второго Человека-паука, опять же, нового, показывала нам, что Ника Фьюри на Земле подменяет Талос. Что Ник Фьюри, который общался с Паркером, это не Ник Фьюри. Что это все это время был Скрул. И вот это как раз-таки тоже настраивало фанатов на тот самый большой, крутой эпик, который, к сожалению, весь вышел в пар. Вот почему-то задействовать... На самом деле, у секретного вторжения, у тайного вторжения, такого вот, как был он в комиксах, был шикарный потенциал для того, чтобы стать новой частью «Мстителей» номерной. То есть подвести вот этот, вот этим сериалом к большому, крупному кинособытию было бы тоже хорошей идеей, но, как мы видим, это все лишено немножечко теперь смысла. Marvel сделали ставку на Канга, Marvel сделали ставку, ну, Кевин Файги, я имею в виду, киновселенная Marvel, сделали ставку на мультивселенную и, на мой взгляд, в общем-то, здесь проиграли. Самое смешное, что буквально сегодня, вот так совпало, мы пересматривали, тут у меня девушка не смотрела What If, мультсериал по вселенной Marvel, и мы вот буквально сегодня утром за завтраком досмотрели вот и в последние две серии, и ну просто земля и небо, насколько эпичное событие, насколько это все классно рассказано, насколько хороший, интересный и, ну, в общем-то, конечно, тривиальный, но все еще эпичный по-хорошему сюжет. То есть ты смотришь эту вот как классическая супергероика, ты не можешь оторваться от экрана, столько всего происходит на экране, столько героев, столько каких-то перевертышей сюжетных, да? Какие у нас, какие перевертыши сюжетные нам дало «Секретное вторжение»? То, что полковник Роудс оказался Скрулом, но это и так было сразу понятно с первых серий, с его поведения, что с ним что-то не так, что он что-то слишком уж как-то себя странно ведет. Для того персонажа, которого нам до этого заявили. Никаких особо сюжетных поворотов, кроме того, что Эмилия Кларк вдруг у нас стала супергероем омега-уровня и теперь имеет кумулятивные способности всех «Мстителей». Я не вижу, как будет разруливать эта киновселенная Марвел дальше, я не понимаю. Потому что зачем нам нужны «Мстители», если у нас теперь есть Эмилия Кларк, которую в сериале показали. А учитывая низкие рейтинги сериала, если в каком-то следующем фильме вдруг появится Эмилия Кларк и начнет всем раздавать пинков налево-направо, зрители фильмов тоже скажут, а что, собственно, происходит, а почему «Матерь драконов» у нас тут, значит... Делает все, что... Да, как это? Does whatever a spider can, да? Как в песенке про Человека-паука классической. Более интересно, что будет дальше, потому что у нас уже анонсированы и сейчас активно уже потихонечку тизерятся громовержцы, где, кажется, мы получим отряд самоубийц от Marvel внезапно. Совершенно, судя по тому, что мы видим, это тоже будет команда преступников со своими какими-то интересными взаимодействиями. Если верить слухам, это будет последний фильм «Зимнего солдата», то есть Баки Барнса в киновселенной. Скорее всего, он не переживет события «Громовержцев». В «Громовержцах» нам введут еще одного супер-мега-имбового персонажа, Часового, которого, как Кевин Файги сказал, введут в полной силе, то есть его не будут под стандарты киновселенной, значит, как-то его силу сокращать, а это, напоминаю, ну, вообще, Часовой — это, в общем-то, марвеловский Супермен. Там есть, конечно, еще Гиперион, который прям вот вообще марвеловский Супермен, который прям один в один Супермен, который тоже летает, стреляет из глаз лазером и все такое. Но вот Часового, которого нам ведут, да, у него есть интересные штуки, но получается, что у нас суперзлодеи, ну так условно говоря, да, суперзлодеи, какие-то сущности с невероятной космической силой, они все растут, 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 а ряды супергероев редеют, потому что контракты заканчиваются. И я так понимаю, что основная сложность в том, чтобы дать такого эпика, я очень долго, я понимаю, что подводил к этому, в том, что ну дорого. Вот было бы очень круто, конечно, в «Секретном вторжении» задействовать всех, кто остался у нас в киновселенной, там и Человека-паука, да, и Чарли Кокса, который недавно присоединился и вернулся в киновселенную, мы все, конечно, очень ждем новую итерацию «Сорвиголовы» в его исполнении, и Марка Руффало было бы очень классно увидеть в этом сериале Халка, и Крис Хемсворта, который вроде как сказал, что пора взять паузу, а вроде как говорят, что пятого Тора уже Тайка Вайтити делает, и, в общем, вроде как мы что-то еще увидим. Но, опять же, получается, что, с одной стороны, у нас есть колоссальный крутой задел, вот там, не знаю, те же самые потрясающие третьи Стражи Галактики, в которых очередной раз Джеймс Ганн подтвердил, что можно делать круто, эпично и кассово. Что здесь... Какие дальше подвижки, совершенно непонятно. Потому что, когда мы слышим про невероятную кассу в 200 миллионов долларов, потраченных на сериал «Секретное вторжение», мы ожидаем увидеть, ну, чего-то глобального. А видим в итоге, ну, такую местную шпионскую разборку двух противоборствующих фракций. Ну, точнее, одной противоборствующей фракции с одним усталым дядечкой от жизни, который хочет что-то с этим сделать.
Олег, а как думаете вы, вот что пошло не так с киновселенной Marvel? Почему не сделали масштабный эпик, как ожидали фанаты?
Ну, опять же, как уже сказали, что вопрос был в финансировании и в окончании контрактов. Те герои, на которых строилась киновселенная, закончились у них контракты, в том числе фанаты «Железного человека» и «Капитана Америки», понимали, что их ждет либо какая-то альтернативная, альтернативный персонаж, ну, в том числе, что у нас ввели в сиквеле второй части «Черной пантеры» Рири Вильямс, которая заменила человека, «Железного человека». И капитан Америка сейчас теперь стал у нас Сокол, который Сэм Уилсон. Вот. То есть уже пошла замена. Плюс, чтобы показать больше идей, больше значимости, сделали уклон на мультивселенную, который, ну, просто это... вот понимаете, это как магия Доктора Стрэнджа. Ты никогда не знаешь, как выстрелит. То есть вот как угодно сценаристам, вот так и будет в сюжете. Вот кто-то умеет что-то делать, вот они это покажут. Ведут каких-то героев, не оправдают их способностей и не раскроют либо полностью потенциал их. Вот в том числе, что в «Громовержцах» будет Часовой, которого вот обещают раскрыть его в полной мере, но тут надо будет показать его темную сущность Войда. Опять же, это можно растянуть еще на несколько фильмов. Это дело в том, то, что представлять ключевого злодея, как делали в начальной, в первой фазе, когда подводили все фильмы именно к Таносу, уже люди готовились. То есть были предыстории персонажей, знакомство, общий злодей. Предыстории, знакомство, общий злодей. Были местные злодеи фильмов, которые были на один фильм разовые, а позже уже нам показали общий сбор, общее противостояние. Сейчас, после того, как Marvel ввели Канга, а Канга первый раз показали нам в сериале «Локи», на этом все заглохло. То есть киновселенная начала расширяться во всех направлениях, выпускать по множеству проектов в год, там, вот, да, опять же, по несколько сериалов, теряя при этом общую нить. То есть, грубо говоря, если к Таносу нас подводили несколькими фильмами, нам показали в сцене после титрах, нам показали это потом еще близко в «Стражах Галактики» в первых, то Канга нам представили, грубо говоря, вот есть такой могущественный персонаж, а вот мне лично вообще нравится история именно Канга, как он перемещался, как было много его проекций, много его было в разных временных линиях, было несколько Кангов. Это было интересно с точки зрения комиксов. Но как это показали в сериале «Локи», нам его представили, вроде бы все ждут и ждут и ждут, а следующие проекты просто представляют героев, показывают злодеев местного масштаба. И интерес начал пропадать. Канга второй раз показали уже в третьем, «Человеке-муравье». И как-то, естественно, конфронтации самого актера, скандалы, забастовки сценаристов, которые сейчас в Голливуде, это все сказалось на дальнейшем продукте. А киностудия, это же у нас, она хотела все больше и больше и больше гребсти денег, поэтому выпускала все подряд, не рассчитывая на то, что фанатам это, грубо говоря, не то, что надоело, а то, что люди уже устали от этого. То есть, опять же, когда выходило в год по 2-3 фильма, это было интересно за этим наблюдать. Когда выходит по несколько сериалов, которые дополняются полными метрами, это очень сильно много, большой объем информации. И чтобы понять одно, надо знать все основное. Люди устали, сценарии просто прописывают хорошие сюжетные комиксы, но при этом не выделяют на них никакой потенциал и, естественно, отказы по контрактам. То есть у актеров нет контрактов, нечем завлекать зрителей, нечем. Вот это ключевая проблема. Это сейчас то, что пытается делать студия, я не помню сейчас у нас Дэдпул в какой студии перечислен, но он попытался завлечь в съемках третьего Дэдпула Росомаху, чтобы хоть поднять как-то рейтинг и ажиотаж фанатов. Во всей киновселенной, в Азии мультивселенной, выстрелили проекты разовые. Это потому, что он пошел по ностальгии, это было приятно видеть. «Нет пути домой», которые... И третий «Стражи Галактики». Остальные были, что-то с чем-то недотягивающее.
А «Локи»?
«Локи» нам задал старт, грубо говоря. Не с первого сериала, там, «Ванда Вижн», она продолжала еще сюжет предыдущей саги. А вот именно «Локи» дал старт на нового злодея. Он показал. А остальное — это просто выстрелы в пустоту.
Как-то странно с коммерческой точки зрения такими вещами заниматься. Я понимаю желание грести бабло, но какой-то разум-то должен быть. Какие-то выводы должны делаться из кинопровалов. Там, скажем, «Капитан Марвел» не зашла. «Мисс Марвел», хотя качественно это, на мой взгляд, правда хорошо, это не зашло зрителям. Ведь они же правда хотят не просто вложить, они хотят отбить свои деньги. Но неужели у них нет маркетологов, которые сели бы и посчитали, что, ребята, мы сейчас поскупимся, не заморочимся, выпустим непонятно что, и фанаты не помогут нам отбить эти деньги. Как-то разума я в этом не особо вижу, я не особо понимаю, как это. То есть они не предвидели такого результата, не предвидели, что фанаты холодно отнесутся к новому продукту, или как? Вот как вы думаете?
В первую очередь, это были сроки подготовки проектов. Студия анонсировала очень большие, очень много проектов на несколько лет вперед, и все подбивалось под контракты, под сроки. Поэтому сейчас и пошла забастовка сценаристов и уже потом актеров в Голливуде, показывающая, что очень сильно и много требует студии в очень сжатые сроки. говоря о качестве продуктов. Естественно, переработка сценария. Сценарии-то уже все, по сути, готовы. Берешь комикс и переносишь его на экран. Ну, вот если говорить простым языком.
Но ну, так же, никто не делает.
Так, ну, так никто не делает.
Тут так, еще...
Там берут, да, берут некоторые и начинают дорабатывать уже в рамках киновселенной, чтобы не просто из воздуха взять что-то, а продолжать уже их вот этот вот киновселенную, именно вот этот весь сериал, который идет с первого «Железного человека».
Тут у нас наши внимательные слушатели, прекрасные, спасибо вам большое за вклад в эфир. Я напоминаю, что мы в прямом эфире, нам можно задавать вопросы, нам, с нами можно общаться, мы читаем все ваши комментарии. Пишут о том, что еще немаловажно, что актера, который должен был исполнять роль Канга и который исполнял роль Канга в «Локи» и в «Квантомании», уволили из Marvel в связи с каким-то там очередным скандалом. И его заменит другой актер в фильме, собственно, посвященном Кангу. И вот, возможно, еще с этим связано то, что сейчас роль главного злодея киновселенной внезапно так немножечко смазывается, хотя, конечно, в «Квантомании» надо сказать, что его заявили довольно эпично, и это, наверное, пока главный задел на какого-то интересного суперзлодея, который нас ждет в будущем. Хотя мое сердечко, конечно же, все еще трепещет и ждет, когда же нам покажут классного доктора Дума. Вот доколе. Ждем, конечно, «Фантастическую четверку» безумно. Интересно, что они покажут здесь в этот раз и каким представят нам доктора Дума. Ну вот, обещали нам доктора Дума, манили нас доктором Думом во втором фильме «Черной пантеры». В сцене после титров должен был состояться его анонс. Но ВОЗ, как мы знаем, и ныне там. Никакого доктора Дума нам, к сожалению, не показали. А я жду. Ай-яй-яй, Марвел, Кевин Файги, если слушаешь наш эфир, пожалуйста, подари нам надежду на будущее. У нас остается не так много времени до конца эфира. Давайте попробуем. Все-таки мы сегодня много так пропесочили последнее творение Марвел. И есть за что. Давайте попробуем подумать. Может быть, все-таки мы можем его за что-то похвалить? Я, пожалуй, раз уж я эту тему поднял, все-таки выделил бы актерскую игру. Несмотря на достаточно плохой сценарий, несмотря на достаточно плохо прописанные сцены, например, великолепнейшая сцена, когда Ник Фьюри разговаривает со своей супругой, и нам вешают такой невероятный саспенсовый момент, когда они готовы стрелять друг в друга. Я уж не буду говорить о том, насколько сцена в итоге оказалась слитой, на мой взгляд, и разрешение этой сцены, конечно, прям, ну, настолько сняло напряжение, насколько его невозможно было просто снять. Но при этом актерская игра, мне кажется, ну, практически всех ключевых персонажей в «Секретном вторжении» на высоте. Как считаете, коллеги?
Да, особенно диалог в баре между Беном Мендельсоном и Сэмом Джексоном. Вот, пускай он там по сюжетам нам поясняет то, что не очень хорошо для киновселенной, но как актеры они взаимодействуют прекрасно. Именно диалог и харизма Джексона, и вот этот спокойный тон. Мы понимаем, что это Талос, мы понимаем, кто это, на что он способен, но он спокойно и на равных разговаривает с Джексоном. Та же самая сцена в поезде, пока они ехали. То же самое, диалог поддерживался, актеры были, показывали и игру, и на самом деле было видно, что кто-то сомневается в себе. То есть Бен Мендельсон думал, что он в чем-то виноват, пока он замещал, ну, получается, пока Скрул замещал Сэма Джексона на земле. И сам Джексон, ну, Ник Фьюри, понимает, какой опасности подверг себя именно этот данный Скрул, который, грубо говоря, пошел против своих, если рассуждать именно их языком. Эмилия Кларк, ну, она просто мелькала, и не скажу, что она прям что-то выдающаяся, а ее суперскрул напомнил мне вторжение Серебряного Серфера во второй «Фантастической четверке», когда Джонни Шторм забрал все силы четверки в себе после соприкосновения
с
этим... Нораном, по-моему, его звали, Серебряного Серфера. Вот один в один. Но только это все было в разы ужаснее графика, а смотрелось, конечно, забавно. Отсылка сразу такая прямая. Оливия Коулман, которая играла главу МИ-6, которая вот эта шпионская, она тоже классно смотрелась в сцене, когда пытали Скрула в каком-то морозильной камере, точно не помню, где это было, но вот именно когда вливала яд под кожу, это смотрелось, видно было, что актриса может даже простым диалогом, простыми жестами нагнать саспенс. Тоже смотрелось довольно-таки классно.
Я поддержала бы здесь Эмилию Кларк. Вот. Мне кажется, что со времен «Игры престолов» она таки выросла. Может быть, она получила роль более ей подходящую под амплуа. Да, моя хорошая знакомая всегда говорила, что Эмилия Кларк отлично смотрится как такая вот пацанка с оружием, которая идет и решает какие-то проблемы. Ну, то есть в ней есть что-то такое вот отвязно-дворовое, вот чем-то с 90-х годов от нее прямо веет, вот в принципе от этой актрисы. И мне кажется, что даже от ее образа Дейенерис Таргариен чем-то таким отдает. Это не очень так в книжке, вот, но это очень так в «Игре престолов». И здесь, мне кажется, хотя роль ее была, может быть, и в самом деле не самая яркая, мне, например, прикольно было на нее смотреть, потому что, мне кажется, она себя ощущала органично. Вот. И вот ее сложные отношения с отцом, и вот ее смелость в противостоянии антагонисту, это все, мне кажется, ей очень органично и очень пошло. Поэтому я вот ей отдельно за это благодарна. Ну, а Джексон, он что, он везде Джексон, он везде великолепен. Какой бы ни был дурацкий сценарий, ты просто вспоминаешь парня из «Криминального чтива», и, который цитирует Библию, вот, и тебе уже делается хорошо. Ну, то есть, мне кажется, вот он только вошел, посмотрел, и уже вся расстановка понятна, уже все остальные, они как будто под него подстраиваются. Вот, это из актерской игры, что можно было бы еще похвалить. А еще что-то в оставшееся время мы можем похвалить, кроме того, что актеры старались и честно отработали свой хлеб?
Ну, так сложно сразу сказать. Если
вот
по ней интрига
сохранилась... Это прямо запросто, а вот что-то хорошее, это вот сложно.
Ну, сцена, давайте. Да, сцена с женой Ником Фьюри, это было хорошо.
Давайте я попробую. Помимо актерской игры, все-таки был момент достаточно интересный. Да, мы понимаем, что, несмотря на заявленный эпик, очень многое было слито. Сцена смерти, ну и вообще сама смерть Марии Хилл в таком рядовом проекте, это, конечно, очень неожиданно. Все-таки это один из ключевых персонажей киновселенной, которая появлялась в огромном количестве фильмов, сериалов и так далее, которая была важна для киновселенной, но более интересно лично мне осталось после просмотра сериала вот что. С какого же момента все-таки у нас полковник Роудс был Скрулом? Mm-hmm. Есть очень много интересных теорий, есть очень много интересных мыслей фанатов, которые это начали исследовать и обнаружили, например, что больничная роба, в которую он был одет в подвале Скрулов, из которого его, собственно, извлекли ближе к финалу сериала, идентично той, в которой он лежал в больнице после битвы еще в противостоянии, как раз-таки вот в противостоянии Мстителей. И нам показывают, что он не может самостоятельно ходить. А насколько мы помним, в том же самом фильме Вижн сбивает летящего в воздухе воителя. То есть, получается, еще в тот момент, во время вот гражданской войны супергероев, когда Вижн был сбит, его нашли Скрулы, его, получается, заменили, и выходит, что у нас воитель не участвовал настоящий ни в событиях Войны Бесконечности, ни в событиях Мстителей Финал, и все это время среди Мстителей вот был тот самый Скрул. И здесь у меня остается малюсенькая надежда на то, что все-таки вот этот эпик мы еще можем увидеть. Ведь все-таки события секретного вторжения заканчиваются на достаточно открытой ноте, и мы понимаем, что война Скрулов и человечества не прекращена, события как бы мира не будет. Явно новый президент Соединенных Штатов, который был показан в этом фильме, это дает недвусмысленно понять. И вот тут уже вопрос, сколько в рядах действующих супергероев осталось Скрулов еще? И может быть, все-таки мы увидим еще какое-то эпичное противостояние, и вот все-таки за эту надежду и за эту возможность я хочу плюсик сериалу поставить.
А нам нужно уже завершать наш эфир, уже буквально одна минутка осталась. Друзья, поклонники вселенной Марвел, не так сильно плачьте и переживайте по поводу того, что вы увидели, вот, потому что, как правильно сказала Леша, все-таки есть у нас надежда, что мы что-то эпичное увидим. Вот. Кто не смотрел, ну, даже не знаю, рекомендовать или нет, если вы любите Джексона...
Да,
нет. Если вы любите Джексона...
Не надо рекомендовать, принципе, не надо.
Да, если вы, в принципе, любите актерскую игру некоторых главных героев, то тогда, пожалуйста, а так можно время слишком не тратить, если у вас есть возможность его потратить на что-то еще. Ну, а мы завершаем наш сегодняшний эфир. Смотрите наше послесловие, поговорим о том, о чем не успели сегодня сказать. С вами была я, ваша ведущая Оксана Куропаткина, мой соведущий Алексей Зуйков и наш прекрасный гость Олег Тищенко. Друзья, всем счастливо и до новых встреч.
Пока-пока.
Всем.